Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды информагентство с пометкой «Срочно» сообщают следующее. Минэкономразвитие предлагает сохранить господдержку автопрома на уровне 65 миллиардов рублей в год до 65 миллиардов рублей до 2025 года. Ну и подробности, скорее всего, последуют, что конкретно предлагает Минэкономразвитие. Самая популярная шутка в интернете сегодня – у России теперь три беды – дураки, дороги и бакланы. Речь идет о том, что бакланы – это морские птицы, которые разрушают целостность светоотражающей пленки на крыше стадиона «Крестовский». Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность светоотражающей пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц по аналогии с аэропортами, сказал Албин. По словам чиновника, защитная пленка крыши выдерживает нагрузки до 400 килограммов на квадратный метр, но не справляется с атаками бакланов. 22 июля сообщалось, что на домашнем стадионе санкт-петербургского «Зенита» Крестовский протекла крыша. Стадион на Крестовском сдавали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет. Общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей. В разговоре с моей коллегой Ксении Поленовой, президент клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди» Вадим Авданин объяснил, почему бакланов винят напрасно.
Клевать баклану это покрытие совершенно ни к чему. Клювы они чистят по-другому. И бакланов испражняются в огромном количестве, потому что они и фтеофаги потребляют много рыбы. Экскременты их очень едкие. Наверняка архитекторы, конструкторы предлагали различные варианты пленки. Кто выбрал самый неподходящий вариант, тот и должен отвечать. Это просто некачественная пленка, неподходящая для данного сооружения.
Это президент клуба спортивных орнитологов «Птицы и люди» Вадим Авданин. Сейчас потребуется экспертное мнение уже нашей аудитории, потому что здесь орнитологи предполагают, что напрасно винят бакланов, но не потому, что они клювами разрушают, а потому что у них едкие экскременты. Поэтому они, если и вредят стадиону на Крестовском острове, то делают это несознательно. Сколь едкие их экскременты, остается только догадываться, но, говорят, они многое что разъедают. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Вы полагаете, было бы правильно перестелить пленку на стадионе Крестовский? Вы полагаете, нужно современную защиту от птиц со специально обученными хищниками, возможно, даже использовать на стадионе Крестовский? Или посадить уже кого-нибудь, я не знаю. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, что нужно было делать производство, средства производства на 90% зависит от импортных станков, поэтому я считаю, нет, не рационально.
А при чем здесь бакланы, пленка и независимые средства производства? Может, поясните вот как-то быстро, нет?
Мне такое впечатление, что вот правительство у нас бакланы сидят, так сказать, деньги неправильно тратят, так сказать, не приоритеты это все.
То есть бакланы определенно виноваты, но не те, которые летают. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Я, конечно, безумно благодарен вот этой новости. Я это с друзьями просто сделал наш день. Мы считаем, что надо Петербургу беспилотники отдельные, мне кажется, разработать, штук 10, которые вот беспилотниками решить эту проблему. Ну, когда-то они хотели лазерами сосульки сбивать.
Сосули, я попросил бы. Предлагали лазерами сбивать сосули.
Лазерами, точно, да. В общем, спасибо Петербургу, он, как всегда, не подкачал. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну, так или иначе, эта новость подняла многим настроение, хотя наверняка кому-то и испортила, в частности, тем людям, которые отвечают за стадион на острове Крестовский. Едем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия сдаст Белоруссии в долг еще 700 миллионов долларов сроком на 10 лет. Глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил предоставление Белоруссии государственного кредита на общую сумму в 700 миллионов долларов. Распоряжение о подписании соответствующего соглашения опубликовано на портале «Раскрытие правовой информации». В соответствии с проектом соглашения о выделении Минску нового кредита деньги будут выделены в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений для погашения ранее выданных России кредитов. Средства кредита предоставляются в российских рублях на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией, говорится в документе. Сейчас с нами на связи политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Добрый день.
Здесь уже прямо пишут: в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 700 миллионов долларов выделяются. А поможет?
А почему нет? До сих пор ведь помогало. Ведь если посмотреть на историю выплаты Беларуси своего долга, то ни одной просрочки нет, а доходность выше, нежели у российских средств, размещенных в американских долговых обязательствах. И в этом плане Беларусь является, наверное, одним из самых аккуратных российских плательщиков.
То есть нельзя это рассматривать как долг, который мы постоянно списываем каким-то еще дружественным Советскому Союзу, странам и республикам. Беларусь в этом смысле всегда платит по долгам.
А Беларуси не списывались долги. Больше, то есть последнее списание долгов было, и дай бог памяти, еще при Черномырдине в 1999 году, когда был нулевой вариант подписан. А так, по большому счету, Беларусь сегодняшняя вполне аккуратно обслуживает свои долги, обеспечивает достаточно высокую доходность. Да, другой вопрос, что понятно, что уровень жизни в Беларуси с падением нефтяных цен и с девальвацией, соответственно, российской валюты, за которой девальвировались и все евразийские валюты, естественно, упала, естественно, пришлось изобретать какие-то новые ресурсы и новые, изыскивать новые возможности для того, чтобы укрепиться и не обрушиться. Но не обрушилась, и, в общем-то, с долгами Беларусь до сих пор, слава богу, нормально расплачивалась.
То, что сейчас понадобилась реструктуризация фактически долга перед Российской Федерацией, это свидетельствует о плачевном состоянии белорусской экономики или нельзя об этом говорить?
Да не о плачевном, это совершенно рабочий процесс. Другой вопрос, что целый ряд ставок, на которые, скажем, делали ставку и в России, и в Беларуси, он, например, сегодня пока не срабатывает. Но я напомню, что основой белорусской экспортной машины была нефтепереработка, она и остается таковой. Но пока цены на нефть низкие, понятно, что это все является спящей возможностью, спящим ресурсом. Какие-то ресурсы срабатывают, скажем, многолетние инвестиции Лукашенко в сельское хозяйство, за которое его очень долго критиковали, сейчас начали приносить результат, и белорусское сельское хозяйство стало одним из наиболее конкурентоспособных и очень выгодных поставщиков сельхозпродукции и, соответственно, переработанной пищевой продукции. То есть что-то, но это, опять же, не такой доход, значит, на который могло бы жить государство. То есть понятно, что здесь что-то срабатывает, что-то не срабатывает, но это рабочий процесс, то есть никакой чрезвычайщины здесь нет.
Похоже ли на то, что в обмен на эту реструктуризацию от Александра Лукашенко, от Республики Беларусь, могут попросить, потребовать какие-то политические уступки?
Ну, они всегда подразумеваются. И, в общем-то, не исключено, что какие-то вещи уже сделаны, какие-то вещи согласованы, хотя, честно говоря, Беларусь и не давала повода сомневаться в каких-то стратегических вещах и в своем стратегическом позиционировании по отношению к России. А другой вопрос, что да, существует ряд подвижных вопросов, как то признание Южной Осетии, Абхазии, как то признание Крыма. Но опять же мы помним со слов Лукашенко, что оно увязывалось с теми штрафными санкциями, которые, скорее всего, обрушатся на Беларусь в этом случае, и с указанием на то, что другие евразийские страны тоже не сделали соответствующих признаний. То есть вопрос сводился к тому, что если Россия будет готова покрыть эти издержки, если они возникнут, то Беларусь, конечно, признает. То есть здесь вполне рациональный, вполне разумный разговор, и я не думаю, что здесь существует какое-то непонимание, либо тем более уж недоверие, которое бы осложняло взаимные отношения.
Вот если с точки зрения рацио, то о каких политических уступках со стороны Александра Лукашенко вообще может сегодня идти речь?
Да, на самом деле, таких уступок я на сегодня, честно говоря, не вижу. Вопрос о строительстве авиационной базы, который, в общем-то, несколько лет стоял, но в итоге оказался немножко отодвинутым, он на сегодня не является актуальным в повестке дня. А вопрос о продаже тех либо иных активов, это вопросы долгие, и, в общем-то, торг под ним идет часто десятилетиями, и при этом понятно, что и предложение, которое делалось с российской стороны, в ряде случаев оказывалось спорным. Я не думаю, что здесь правительство может условием кредита выставлять продажу тех либо иных активов. Но я думаю, что да, какие-то условия, возможно, геополитические здесь присутствуют. Но, честно говоря, Беларусь и без этого достаточно плотно оказывается в, скажем так, в тесном взаимодействии с Россией. Но там, где это возможно, и там, где, собственно говоря, оно не выливается возможное санкционное наказание со стороны Запада.
Здесь слушатели многие обращают внимание, вспоминают риторику Александра Лукашенко, которая звучала, ну, как они считают, недружественной по отношению к Российской Федерации. Ну и Алексей Врач задается вопросом. Иными словами, вы нам, граждане России, дайте скидки, а мы вам не будем мешать нам помогать? Так получается?
Да нет, почему же? Беларусь не просила каких-то особых скидок. Беларусь, наоборот, просила равных условий хозяйствования. И здесь количество уступок, которые можно делать с российской стороны, либо с белорусской, они будут примерно одинаковые, если даже на российскую сторону не придется большая доля ответственности. Например, тот же факт, который, собственно говоря, немножко уже вопиющий, что те же белорусские самолеты «Белавия» до сих пор полагаются в России иностранными самолетами, и за каждые 100 миль российского пространства они платят порядка 80 долларов, в то время как российские самолеты платят 7-8 долларов. Ну, вот это понятная очень дискриминация, которая, в общем-то, в рамках союзного государства, по большому счету, существовать, конечно, не должна была. Ну и кроме этого, существует ряд других вопросов, по которым, на самом деле, давно пора бы установить какие-то равные условия хозяйствования и, в общем-то, закрыть вопросы о том, где, какие уступки, как они должны торговаться.
Ну и тогда последнее уточнение в рамках вот этих договоренностей между Российской Федерацией и Беларусью. А вообще, есть ли какая-то общая сумма долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией? Это сколько?
Она есть, насколько я знаю, она не критична. Вот на вскидку не готовился к эфиру, я не посмотрел. Вот, но она не превышает и не подходит к каким-то пожарным значениям, о котором можно было бы тревожиться и начинать бить колокола.
Российская Федерация главный заемщик средств для республики?
Конечно, конечно, конечно. Было бы абсурдно, если бы Беларусь кредитовала Россию. Разумеется, да.
Спасибо. Это был политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал быстрый вывод американских войск из Афганистана неприемлемым. Последствия возможного быстрого вывода американских войск из Афганистана неприемлемы. Это создаст вакуум, которым воспользуются террористы, заявил президент Соединенных Штатов. Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое представляло убежище террористам. Вывод войск создаст вакуум, который заполнят террористы, включая Исламское государство и Аль-Каиду, как это случилось до 11 сентября, заявил Дональд Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт Майер в Виргинии. Трамп также заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами. Сейчас с нами на связи руководитель научных исследований Института диалог цивилизаций, политолог-востоковед Алексей Малашенко. Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем Соединенным Штатам, если не вот сейчас не рассматривать риторику Дональда Трампа, оттолкнуться от каких-то прагматичных шагов их, зачем Соединенным Штатам оставаться в Афганистане на сегодня?
Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, нужно спасать лицо. Нужно спасать лицо, потому что, собственно, Ну, чего они добились? Ничего особенного. К тому же, такими силами, которые сейчас там имеются у американцев, это примерно 8,5 тысяч, как раньше говорили, штыков и 4 тысячи натовцев, в общем, там ничего не сделаешь, понимаете? Они говорят, что в основном занимаются обучением и подготовкой афганской армии. В Афганистане были чуть ли не сотни тысяч там советских военных, и так, по-моему, их ничему и не научили. Это, по-моему, вообще была ошибка туда залезать. Там всех всегда били, и все оттуда, в общем, уходили без славы. Поэтому как он сейчас будет выкручиваться, я просто не представляю. Все эти разговоры о том, что американцы не будут там заниматься так называемым государственным строительством, а будут убивать террористов, ну, это все, я считаю, демагогия. И потом, понимаете, есть еще одна проблема. Ну, хорошо, они останутся. Там все равно будет гражданская война, и ситуация никак не поменяется. Они выйдут оттуда. Я допускаю, что, может быть, будет даже хуже, поскольку в этой ситуации полностью Афганистан будет предоставлен самому себе. Там есть и талибы, причем их несколько вариантов. От самых радикальных до более-менее умеренных. Там будет и исламское государство, оно уже есть. Там будут какие-то куски оставшиеся Аль-Каиды. И вообще там будет какой-то сумасшедший дом. Поэтому в данном случае действительно тупиковая ситуация. И я повторяю, что, видимо, задача Трампа – сохранить лицо. Уж если туда залезли, то как-то себя надо там более-менее достойно вести. Но не совсем получается. В общем, когда это все начиналось, и наши генералы их предупреждали, что не лезьте туда, мы полезли и сами обожглись. Вот американцы подумали, что они лучше, что они умнее. Но вот сейчас приходится все это расхлебывать им.
Ну, то есть, используя шахматную терминологию, у Дональда Трампа сейчас цук-цванг, любой шаг будет неправильным. А была ли у него возможность, ну, вообще ничего не трогать? Ну, есть там 1500 американских солдат, ну, занимаются они обучением.
Там не полторы, да. Там намного больше. Но в любом случае, это не та сила, которая может что-то решить. Но он же президент, Афганистан – одна из самых таких проблемных государств. Ну, как-то нужно в этом отношении определиться. То они ведут переговоры с талибами, то не ведут, то талибы к ним обращаются для того, чтобы они оттуда ушли. В общем, получается какая-то петрушка. А как ему себя вести? Ну, знаете, вообще влезать в мусульманские дела, не соображая толком, к чему это может привести, это очень рискованно. Мы влезали в Афганистан, они влезали в Афганистан. Сейчас все дружно залезли в Сирию. А что там дальше будет, никто не знает.
Тогда хочется понять, а может быть это выгодно исключительно американским военным, а Афганистан здесь вообще ни при чем?
Ну, понимаете, какая вещь. Во-первых, то, что Трамп сказал, что это все сейчас будет решать сам Пентагон, как, что и так далее. Но что такое для Пентагона Афганистан? Это что, какое-то серьезное поле для военных действий? Там можно одерживать какие-то победы? Я же говорю, что они говорят, что они рассуждают, что мы там, дескать, будем учить афганскую армию. Это что, какая-то большая выгода? Или мы будем убивать террористов? Убивайте, но это же сам ситуацию это не решит.
Любая даже маленькая война – это деньги, финансовые ресурсы, которые нужно будет.
Это не такие деньги, как кажется, понимаете, по сравнению с теми деньгами, которые в свое время в Афганистан были вложены. Я повторяю, что такое ощущение, что самое главное – это сохранить лицо. Сохранить лицо. А это очень трудно, тем более, что вы сами понимаете, что мусульманский мир бушует, и куда это все двинется дальше. Очень трудно предсказать, но пока что сам ситуация все хуже и хуже становится. И то же исламское государство живо, и повсюду действуют террористы.
Если говорить про сам Афганистан, какие силы там сейчас представлены вообще, кроме талибов исламского государства? И вот талибы исламское государство, насколько я понимаю, у них не совсем дружественные товарищеские отношения.
Ну, понимаете, это конкуренция, потому что талибы, как бы к ним ни относиться, это та публика, которая пытается заниматься, собственно, афганскими делами. Они пытаются построить государство на свой лад, по своему аршину. Это давно началось, еще в 90-е годы, и это продолжается. Но построить это государство они просто не могут. Это, даже если на секунду предположить, что они полностью пришли к власти. Они перегрызутся между собой. Есть правительство, есть самоправительство, в котором есть недостаточно образованные на западной манере люди, которые прекрасно говорят по-английски, которые все понимают, но которые ничего не могут сделать, потому что какую часть Афганистана они контролируют, даже какую часть Кабула они контролируют, очень трудно сказать. Во всяком случае, по ночам Кабул вообще вымирает, это мертвый город, там нет ни одного человека. Есть какие-то умеренные, если хотите, талибы или проталибы, которые неформально участвуют вот в этой самой правительственной коалиции. Это то, что вот сами афганцы. Есть нацменьшинства, это таджики, это узбеки. Тоже очень непростые отношения у них с пуштунами. Есть исламское государство, которое сам туда залезло. Я думаю, что шансов у них мало для победы, но для того, чтобы тормошить вот это все, в общем, достаточно. Это серьезная угроза. Поэтому там получается, что все воюют против всех. И влезать вот в эту ситуацию и пытаться там навести порядок, по-моему, никто не может. Даже китайцы.
Вот ситуацию, которую описали вы, она очень похожа на такой взрывоопасный котел, но при этом мы не слышим из Афганистана новостей таких, какие мы слышим из Сирии, за счет чего там не вспыхнула полноценная война?
А за счет того, что это полноценная война там идет с 79-го года. Мы скоро будем отмечать 40-летие. После начала советской интервенции там началась гражданская война. И она продолжается. Но нельзя же вот так вот полноценно воевать почти 40 лет. Люди устают, жертвы. Война надоедает. А вот то, что сейчас мы наблюдаем, это латентная гражданская война, которая может продолжаться бесконечно. В общем, так оно и есть пока что.
Поделить на зоны влияния, как-то распределить обязанности или провести там какие-то выборы для того, чтобы представлены были на политической арене вот эти все силы, это невозможно в Афганистане сегодняшнем?
Я думаю, что нет. Теоретически, да. И, кстати говоря, я видел, как такие выборы проводились, но потом их не признали. Эти силы, те силы, это же контролиционное общество. Это не Швеция, понимаете? И это сам не Россия, где все контролирует центр. Там, когда происходят выборы, то это, знаете, такое народная вещь, так иногда, там собрание где-то по деревням. Там нет нормальных партий, там нет, я бы сказал, даже нормальных предпосылок для создания какого-то более-менее современного государства. Все построено на регионализме, на кланах, на этносах и так далее. Поэтому, ну что делать? Вот было государство до этой самой несчастной революции 1974 года. Был король. И вообще это была вся мусульманская Финляндия фактически. Были прекрасные отношения с Советским Союзом. Черт нас сам дернул там заняться социализмом. Вот это мы сейчас все пожинаем. И мы сам раньше пожинали, а сейчас пожинают американцы. Ну что делать? Вот такая трагедия получилась.
Призывы, обращения к Российской Федерации звучат и сегодня. Помочь как-то определенным силам в Афганистане. Насколько вот подобные просьбы вообще имеет смысл удовлетворять?
Ну, вы знаете, я не знаю, какие силы и к кому они конкретно обращаются. Ну,
периодически приезжают из Афганистана различные политические деятели, которые нет-нет, да и заявят. Мы хотели бы, чтобы Российская Федерация помогла нам.
Ну и пусть все приезжают, сам понимаете, если мы будем сам кому-то помогать, а кому-то не помогать, то это фактически косвенное вмешательство в ту же самую латентную гражданскую войну. Быть посредником между всеми этими группировками, ну это, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, по-моему, мы этого толком делать не умеем. На кого там опираться-то? Потому что тот же Кабул, он все-таки больше опирается на Запад. А где наши ставленники? Где те люди, ну там, скажем, какая-то коалиция непонятная, пусть оппозиционная, пусть разношерстная, но достаточно многочисленная, и которая может контролировать хоть какую-то часть Афганистана. Вот они приезжают. Ну, давайте им поможем. А против кого мы им будем помогать-то? И поэтому, кстати говоря, залезать туда со своими советами, по-моему, это глупость.
Спасибо. Это был руководитель научных исследований Института диалог цивилизации, политолог, востоковед Алексей Малашенко. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после чего вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Серебренникову предъявили обвинение. Вину он не признал. Это официально уже отчет Следственного комитета Российской Федерации. Впрочем, Екатерина Звягинцева вам кратко об этом уже в выпуске новостей рассказывала. Тем временем Роспотребнадзор отметил рост качества хлеба за последние 5 лет. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Цитирую. «За последние 5 лет доля несоответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась. За первое полугодие 2017 года было исследовано около 40 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям». Об этом говорится в официальном сообщении. Отмечается, что удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих нормам по загрязнению пестицидами, микротоксинами и другими загрязнителями, составил 0,1%, а по микробиологическим показателям 2,5%. По физико-химическим показателям, это влажность, состояние мякиша, кислотность и другие, в первом полугодии не соответствовали требованиям 2,5% исследованных проб. Основными причинами брака считается в том числе наличие так называемой картофельной болезни хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш. Всего за первое полугодие 2017 года ведомство проверило более 6 тысяч субъектов, занимающихся производством и оборотом хлеба и хлебобулочных изделий. Были сняты с реализации около 5 тонн изделий. Но это исследования специалистов, которые могут быть опровергнуты, в том числе эмпирическим путем, нашими слушателями, если взять временной отрезок в 5 лет. А сейчас отдельно, конечно, призываются технологи, которые знают вот эту историю изнутри, но также и потребители продукции. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Роспотребнадзор утверждает, что хлеб стал лучше, качество хлеба изменилось в лучшую сторону за последние 5 лет и публикует свои данные, бракуют где-то 2,5%, а все остальное не просто пригодно, а еще даже очень ничего. Можете ли подтвердить, опровергнуть эти сведения? Обращаюсь к аудитории. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Юрий сразу пишет: за 5 лет стал хуже, за полгода, что бы нам ни рассказывали, ничего не изменилось, от чего отталкиваетесь, Юрий, не очень понятно. Алексей, врач, пишет: хлеб стал хуже, крошится и плесневеет, может быть, потому что он естественный, я не знаю, каковы сведения у микробиологов, от чего отталкиваемся мы, крошится и плесневеет, так ли это плохо для хлеба, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, нужны свидетельства тех людей, которые бы еще разбирались в проблеме, они отдельно, конечно, приветствуются. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Про хлеб говорите, да?
Да, да. Говорят, лучше стал.
Сергеич на связи. Не-не-не-не. Да. Так, по-моему, Юрий. Вас Юрий зовут?
Нет, меня зовут Владимир, но так.
А, и... Владимир, простите. Хорошо. У нас есть местные... Ну, на Кантемировской живу, в Москве. Так. У нас местный магазинчик. Ну, подвал мы его зовем. Белый хлеб. Я свидетель, сам беру. Белый хлеб берешь... Начинаешь, у меня острый ножик, режешь, а он весь крошится. Он лежит 2-3 дня, вот на третий день он уже плесневеет.
Так может это говорит о том, что его делают, по крайней мере, из натуральных продуктов?
Так мы же в России живем, о чем вы говорите-то? Какие к черту натуральные продукты? Это раньше, сейчас мне 30 лет, когда мне было там 6-7 лет или там 8, в магазин идешь за хлебом, дома дойдешь, половины нет, в эти года, может, помните. 90-е.
Нет, сам съел, больше-то особо и нечего было. По пути не было и ни Макдональдса, ни Бургер Кинга.
И черный, да. И белый. Ну, в Макдональдсе вообще страшно питаться. Ну, не будем об этом.
Но смотрите,
хлеб стал отвратительный.
Кстати, о фастфуде. Там-то хлеб в принципе не плесневеет, сколько бы он ни лежал на открытом воздухе. А вы сетуете на то, что слишком быстро это происходит.
Про фастфуд, про наш Макдональдс, про KFC, вы... Ну, кто там работает... Вы, наверное, лучше меня этого знаете и подтвердите.
Хорошо, ладно, принимает. Стал хуже, утверждает первый слушатель. Дальше едем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, да, день добрый. Знаете, я бы посоветовал всем хлебопечки. Вот не пользуемся уже лет 5 мы, не покупаем хлеб. То есть хлебопечками, если закинул натуральная мука, все натуральное, и пожалуйста.
А оно само там как-то и приготовилось, и вкусно, и хорошо.
Да, вкусно, хорошо, натурально. Ты знаешь, что это из натуральных продуктов, никаких добавок.
Спасибо, принимается. Динк пишет, ассортимент хлеба стал больше, есть из чего выбрать, да и от магазинов зависит, но черство стало больше, особенно черного, пишет Динка. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Говорит Москва. Вот я что хотел сказать, это Константин, Москва. Я что хотел сказать, что раньше хлеб наш в сухари превращался, хороший. А сейчас он, правда, просто пресневеет. Вот что он делал. Понимаете?
Это вы полагаете плохо. Я просто не специалист, не знаю.
Да, я считаю, что хуже стал хлеб.
Хуже, намного. Хуже, да.
Конечно.
Я, правда, помню, что сухари нужно было сушить для того, чтобы они не плесневели, а просто булка, ну да, случалось и раньше плесневела. А что? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, только сделайте потише радиоприемник, да. Все, вот теперь хорошо, пожалуйста. И Дмитрий пропал. Санчиксон всем рекомендует есть только бездрожжевой хлеб. Плесень только от дрожжей, пишет Санчиксон. Сейчас только хорошего сейчас столько хорошего вкусного и ароматного хлеба, не сразу даже можно выбрать. Я доволен, особых претензий нет, пишет Каменков Юра. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Бориска. По поводу хлеба, почему он плесневеет, я, честно говоря, не знаю, какой был советский ГОСТ, да, но по российскому ГОСТу часть хлеба, который возвращается на хлебозавод, в том числе и плесневелого, испорченного, в определенной доле, там то ли 1, то ли 2%, идет на новый хлеб. Имейте это в виду.
А это как? Абсолютно. Как это происходит? Это обратно его в чан?
Его перемалывают, да, и в чан, да. В общем, для того, чтобы было больше. Это абсолютно общеизвестная информация, любой может в этом убедиться.
Ну, просто
это правильно, уже каждый специалист сам.
Подтвержденная информация или нет?
Абсолютно подтвержденная информация. У меня дядя раньше имел в Волгограде свой хлебопекарный завод, и ему пришлось закрыть, потому что он делал не так, как все. То есть он делал так, как надо делать хлеб, по ТУ собственному, а его закрыли, потому что он делал не по ГОСТу.
Спасибо.
Вот так.
Спасибо, что предупредили, но и некоторые наши слушатели пишут, что за последние 5 лет стал хлеб действительно лучше, потому что они перестали его употреблять. Сейчас это модно, говорят углеводы, говорят, что плохо, поэтому воздерживайтесь от хлебобулочных изделий, рекомендуют диетологи и прочие врачи. Ну, последний звонок примем, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр. Вы все же про хлеб говорите?
Давайте, завершите уже, поставьте точку, пожалуйста.
Да. Оно, на мой взгляд, по крайней мере, качество не ухудшилось за эти годы.
Так.
А по поводу того, что хлеб плесневеет, так это если его в полиэтиленовом пакете держать, все, конечно, и заплесневеет. А если его оставить на открытом воздухе, он
зачерствеет
и будет этим самым сухарем.
Да. Вот. Да, спасибо, спасибо, принимается. Спасибо. Ну что, про хлеб поговорили. Слушатели в большинстве своем утверждают, что хлеб стал хуже. Ну, возможно, потому что и деревья были раньше зеленее. Возможно, действительно, у Роспотребнадзора свои критерии оценки хлебобулочных изделий, а у слушателей свои. Они недовольны тем, что с хлебом происходит сейчас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся к главной теме дня сегодняшнего, а именно арест Кирилла Серебренникова. В Гоголь-центре назначен новый руководитель. Исполнять обязанности худрука театра будет Юлия Калинина. Об этом сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский. Кирилл Серебренников, уезжая в творческую командировку, назначил своего заместителя исполнять обязанности на время его отсутствия, сказал Кибовский, отметив, что новая кандидатура на этот пост пока не рассматривается. Художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» подозревают в организации хищения на 68 миллионов рублей, выделенных после 2011 года на реализацию проекта «Платформа». Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает Следственный комитет России. Именно у здания Следственного комитета сейчас находится наш корреспондент Александр Капков. Александр, как связь?
Володя, здравствуй. Слушаю прекрасно. Надеюсь, вы тоже меня без помех слышите. У Следственного комитета, на самом деле, к сожалению, для нас ничего пока с самого утра не произошло. Я напомню, что режиссер находится здесь с самого утра. Его привезли сюда из Санкт-Петербурга, где он находился в командировке. Прошу прощения, не помню сейчас, то ли на гастролях, то ли там снимается очередной фильм.
Фильм снимается, да.
Да, фильм. Но при этом нужно сказать, что сам допрос начался, наверное, не более чем полтора часа назад, потому что до этого ожидали адвоката. Мы смогли лишь наблюдать, как адвокат сюда зашел. Естественно, никаких комментариев он не смог нам дать в самом начале, потому что он еще не зашел и не был введен в курс дела. И я, как уже сказал, до сих пор мы не услышали никакой официальной позиции Следственного комитета. И, как я уже говорил, сам Кирилл Серебренников или его адвокат еще из здания не выходили. Естественно, вариантов два. То есть, либо Кирилл Серебренников в сопровождении своего адвоката выйдет сам и расскажет нам лично о том, какие вопросы задавали ему представители Следственного комитета, либо он будет отправлен под стражу. Здесь есть несколько вариантов. То есть, отсюда он может направиться в суд, он может быть арестован, он может быть отправлен под домашний арест. Но, в любом случае, это такой вариант, когда Кирилл Серебренников покидает Следственный комитет уже непростым свободным человеком.
Пока Следственный комитет на лентах информационных агентств отчитывается, цитирую, художественному руководителю Московского театра Гоголь-центра Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал. Это сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Таким образом, официальные обвинения ему предъявлены, а какова будет мера пресечения, пока вопрос остается открытым. Новостей нет у здания Следственного комитета, о них журналистам не выходят представители, я правильно понимаю?
Да, все верно, все верно.
Да, важное уточнение. Кроме журналистов, возле здания СК появлялись ли какие-то люди из группы поддержки Кирилла Серебренникова? Возможно, сейчас они собираются или нет, только журналисты?
Нет, сегодня на протяжении всего дня здесь около ворот Следственного комитета были только представители средств массовой информации. Никто из коллег, друзей, каких-то артистов или известных медийных личностей сюда не подъезжал.
Людей с плакатами, транспарантами тоже не замечено не было.
Да, да, никакой группы поддержки, исключительно журналист.
Ну, если судить по журналистам, их становится больше, то есть вот тех людей, которые чего-то ждут? Или уже какая-то информация просочилась и потихонечку начинают разъезжаться?
Нет, на самом деле информация понемногу просачивается, но она, я вам скажу, абсолютно не подтвержденная. Это просто вот наше обсуждение с коллегами здесь, в толпе. Кому-то удавалось дозвониться до каких-то коллег, кому-то до коллег не журналистов, а коллег-адвокатов, потому что сам адвокат сейчас трубку не берет, он находится, естественно, внутри. То есть это все неподтвержденная информация. У нас есть информация того, что сегодня мы точно должны услышать решение. Поэтому, естественно, никто не расходится, но при этом сказать, что сюда больше людей, больше журналистов прибывают, якобы там ожидая какого-то там вот внезапного решения, тоже не могу сказать. Вот то количество, которое здесь я наблюдал, приехав сюда там пару-тройку часов, да, то количество здесь сохраняется.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Он сейчас находится у здания Следственного комитета. В самом здании сейчас Кирилл Серебренников, режиссер и его адвокат. Напомню, Следственный комитет уже предъявил Кириллу Серебренникову официальное обвинение. Сам режиссер не признает вины. Какова будет мера пресечения для Кирилла Серебренникова? Вопрос остается открытым. Журналисты ждут какого-то решения. Возможно, Кирилла Серебренникова отправят сразу в суд из здания Следственного комитета, где уже мера пресечения будет выбрана. Ну и напомню, режиссера задержали в Санкт-Петербурге, где он снимает фильм про Виктора Цоя «Лето», и доставили в Москву. Ну, сейчас с нами на связи театральный критик Алена Солнцева. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алена, Гоголь-центр без Кирилла Серебренникова. Такое возможно, да или нет?
Ну, я, во-первых, хочу надеяться все-таки, что завтра будет суд, и Кириллу не станут выбросать в камеру и арестовывать. Он показывал свою абсолютную лояльность, приходил на все допросы, и что он будет продолжать работать в театре, потому что мы знаем прецеденты. Например, вот я знаю, что в Кинешенском театре долгое время был художественным руководителем человек не только подозреваемый в мошенничестве, но и обвиненный, получивший срок условный. И он работал главным режиссером театра. Я думаю, что это не помешает обвинению, на мой взгляд, совершенно абсурдное и надеюсь, который скоро развалится, вряд ли помешает Кириллу Серебренникову продолжать работать в театре. Если, конечно, он сможет, все-таки это очень тяжелая травма, вот такие вещи, преследования и обвинения. Ну,
Алена, но тогда получается, что мы сейчас рассматриваем только оптимистичный сценарий. Есть еще, увы, к сожалению, пессимистичный сценарий, согласно которому Кирилл Серебренников оказывается где-то в заключении или под домашним арестом, или в следственном изоляторе. И что тогда происходит с Гоголь-центром? Что происходит с теми проектами, которыми Кирилл занимался?
Ну, как вы сами понимаете, театр не может существовать, проекты, которые задуманы, не могут воплотиться другим человеком. Да, театр это, в общем, очень конкретно связано с конкретной личностью. С другой стороны, есть спектакли, есть творческий коллектив, есть большая команда, которая, я думаю, будет работать. Ну, спектакли, вот уже готовые спектакли будут эксплуатироваться, их увидит публика. Я не думаю, что что-то существенное изменится. То есть, если вы меня спрашиваете, например, передадут ли Гоголь-центр другому режиссеру, а если Кирилла Серебренникова посадят на 10 лет, и, ну, наверное, тогда департамент культуры города Москвы будет искать какой-то выход из этой ситуации. Я думаю, что это будет, ну, не знаю, они могут Яшина вернуть обратно или кого-то еще поставить, это уже их дело.
Ну и такой вопрос, который меня с утра мучает. Если посмотреть на то, что происходило в нашем театре, в нашем кинематографе, там в массе других каких-то сфер, связанных с культурой, то обращать на себя внимание, что, в принципе, при желании у правоохранительных органов можно было подкопаться к любому практически. Ну, потому что так работали, так привыкли работать по серым схемам за счет налички.
Дело так, не в том, что так привыкли работать, дело в том, что иначе невозможно работать.
Вот.
Вы же понимаете, что в наших государственных учреждениях при всей системе отчетности невозможно, особенно в театре, после вот новой реформы, там ФЗО, там 83, ну, в общем, не буду сейчас углубляться, но с новыми принятыми законами нет возможности работать абсолютно, соблюдая все формы закона, и что-то при этом делать. Да, вы абсолютно правы. К любому директору могут прийти, и любого директора могут обвинить в том, что он нарушает закон, и у него обналичка или что-то еще. А вопрос степень, там кто-то, может быть, это делает более изящно, кто-то более грубо, но в той или иной степени любой человек, ну, не только директор театра, это может быть директор школы, это может быть директор поликлиники, это может быть любой руководитель бюджетной организации. А кроме, может быть, в поликлинике или в, скажем, там, ну, мы сейчас, я думаю, что если мы возьмем любую отчетность, мы найдем там очень много самых разных вещей. И вопрос-то как раз в том, что среди руководителей, ну, у нас вообще, мы вообще ничего не знаем, у нас все непрозрачно. Мы живем в таком странном мире, где мы делаем вид, что мы как бы обо всем догадываемся, но ничего не можем доказать. И у нас нет никаких на руках фактов. Вот, например, в чем обвиняют Кирилла Серебренникова? Ведь нет же никакого обвинительного, реального обвинения, да?
Нет, есть официальное обвинение, 68 миллионов рублей. Вот.
Ну, вы знаете, они столько раз меняли эту цифру, там фигурировало и 1,5 миллиона, и 16, и 200 миллионов. Это мы не видим, у нас нет доказательств того, что эти деньги были реально похищены. Нет, кто выступает потерпевшим? Министерство культуры, вроде бы как, да, это Министерство культуры обокрали на эти деньги. Но у нас нет никаких доказательств в том, что Кирилл Серебренников и его товарищи вообще совершили хищение. это подозрение в том, что где-то какой-то группой установленных лиц совершено какая-то махинация, в результате которых вроде бы как исчезли. То есть это же не то, что вот как с тем же...
Вопросов очень много, здесь я с вами не спорю. Внимательно следим за делом. Я благодарю вас, это была театральный критик Алена Солнцева. Еще раз напомню, пока предъявлено только официальное обвинение. Кирилл Серебренников вину не признает. Какая мера пресечения будет избрана, пока непонятно. Идем дальше.